Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем цикл передач «Страсти и борьба с ними» и разбираем те письма, которые вы присылаете на электронный адрес нашей передачи. В прошлой передаче мы начали разбирать письмо одного нашего брата, нашего зрителя. И этот вопрос, ну так получилось, что в одном письме он прислал три вопроса, получается. И мы разбирались с вопросом проблемы осуждения, да, греха осуждения, который часто у нас с вами бывает. И давайте приступим к второму вопросу. Брат пишет так. «Ходя в приходскую церковь, замечаю, что люди, которых я чаще всего там вижу, наиболее неприветливые. Например, кивком здороваешься с человеком, однако не видишь ответной реакции. Некоторые даже страдают такими вещами, как, например, первыми чуть ли не добежать до целования креста после службы, первым добежать до помазания на всеношный. Соответственно, иду в церковь, все это я вижу и думаю, может мне просто реже ходить в храм, если те, кто часто ходят, ведут себя так. Заменить это внимательной молитвой, чтением святых отцов. Как тут лучше ко всему относиться? Просто не обращать внимания или, может быть, все проще, и это моя гордыня и проблема во мне?» Вот такая вот интересная проблема. Такой вопрос, который волнует нашего брата. И действительно, вот если мы посмотрим внимательно на поведение, я не хочу сказать, что всех христиан, это, конечно, неправильно, но я, к сожалению, тоже сталкиваюсь с тем, что особенно когда вот у нас какие-то большие события церковные, там крестный ход идет, допустим, или привозят какую-то святыню, вот действительно вот это ощущение, что христиане вдруг превращаются в какую-то неуправляемую толпу, вот, но я тоже вижу эту беду, и меня она, честно говоря, пугает, как каждый вот 100 хороших человек вдруг превращаются в неуправляемую массу, которая, допустим, на том же крестном ходе бежит впереди архиерея, бежит впереди священников, казаки не могут остановить. Куда вот эта спешка, что происходит вот с человеком, что вообще с его сердцем, с его умом? Вот это большая проблема, я думаю, что вы это все видите тоже, да? И действительно, от чего это происходит? Я думаю, это происходит от того, что человек, который пришел в церковь по какой-то причине своей внутренней, может быть, очень даже и серьезной, оказался не воцерковленным до конца. Ведь воцерковление, как мы часто с вами в нашей передаче говорим, это не опыт походов в храм, это не знание, там, допустим, количества служб, которые есть в храме, это не знание там, икон Богородицы, там, житий святых и так далее. Это внутренняя жизнь человека, когда он становится действительно внутренне соответствует духовной жизни церкви, знает ее веру точно, знает ее и пытается жить, да, по заповедям, знает нравственное учение церкви. Вот если это все убрать, то тогда получается, что действительно, почему так происходит? Вот. Я тоже задумываюсь, и меня часто, честно говоря, пугают вот эти все истории, когда христианин почему-то решил, что он должен добежать вперед, да? Вот если человек так делает, то наверняка можно предположить, что у него в сердце что-то не так, или понятия какие-то неправильные. Ну, давайте предположим, я, честно говоря, не спрашивал, когда нахожусь в таких ситуациях, не до того, чтобы спрашивать, а почему ты забегаешь вперед на крестном ходе, да, почему, идя за священниками, тебе это как бы не устраивает, да. Но можно предположить, что, может быть, человек такой верит, что, подбежав к причастию, растолкав всех локтями, он получит больше благодати, я не знаю. Или, подбежав быстрее ко кресту, он не знаю, что-то больше получит. Хотя явно, что такой человек Евангелие-то, скорее всего, и не открывал. Потому что если бы он открыл бы Евангелие, то там, конечно, все по-другому написано. Там предполагается другое поведение. Давайте вот вспомним несколько выдержек из Евангелия, да, и попробуем также настроиться к походу в храм. Ко святыне ли это, там, за святой водой. Вот недавно праздник крещения у нас, да, прошел. И, по крайней мере, священники делятся вот этими бедами, этими переживаниями, что храм превращается в толпу, гудящую толпу людей, которым во что бы то ни стало надо набрать воды. Для чего, к чему, тоже большой вопрос. Так вот, в Евангелии, смотрите, есть такая, Господь предлагает нам такую притчу, что когда ты пришел на пир, когда тебя позвали на пир, званый пир, сядь на скромном месте, на самом, а не садись на самое почетное место. Если ты будешь достоин почетного места, то хозяин пригласит тебя на почетное место, и ты получишь честь и славу. А если получится, что придет кто-то более достойный тебя, то тебя скажут с главного места, да, с почетного, скажут, ну-ка сядь там, там у входа, да, и ты получишь позор. Вот это как раз о чем притча? О том, что мы, христиане, вот, находясь вообще везде, не только в храме, а вообще везде, давайте пропустим всех вперед. Давайте, вот идут люди ко причастию, встанем сзади. Не будем никуда спешить. Целование ли креста, помазание ли? Вот есть порядок в церкви, что вперед идет, впереди идут дети, ну, у нас, по крайней мере, да, в нашей русской православной церкви, мужчины, затем идут женщины. Оглядеться вокруг себя, вдруг там какие-то немощные есть, пропустить вперед, беременные женщины, дети с маленькими детьми, взять помочь им, это тоже, кстати, проблема. Я в нашем, вот у себя даже на приходе нередко задаю нашим мужчинам вопрос. Вот я как священник стою, да, помазываю, допустим, на помазание, подходит мамочка, допустим, многодетная, с тремя маленькими детьми у нее на руках, один и два совсем маленькие такие карапузики, и она одной рукой пытается поднять, и вот и стоит группа мужчин, ну, как бы с молящимися такими лицами, а ты же видишь, что женщина-то тут. И вот приходится дергать, и, слава Богу, находятся мужчины, которые потом уже не требуют такого напоминания. Уж если в храме мы не можем друг другу помочь, да, то можно представить, как мы себя ведем в нашей обычной жизни. Человек-человеку-волк, да, загрыз и сытый. Вот среди нас так не должно быть. Вот я абсолютно убежден, что в храме, особенно, вот если человек про храм говорит, видите, человек даже настолько огорчается, что говорит, уж лучше совсем не ходить, чтобы такое не видеть. Да? А этого церковленного человек пишет. А что говорить о тех людях, которые только-только пришли в храм? Что они у нас увидят вот в таком храме, где священник, судя по всему, бездействует, общину свою не создает, людей не воспитывает? Ну, к сожалению, так, да, не хочу никого обличать, но даже вот симптомы-то это те же, получается. И вот такой человек, тянущийся ко Христу, приходит в церковь, и что он видит? Видит наше невнимание к себе, друг другу, да, видит, что мы, толкаясь локтями, пробиваемся, как на рынке, как, знаете, в советское время, в позднесоветское время, вернее, привезли там какой-нибудь дефицит, да, и люди начинают толкаться. Я понимаю, что мы сейчас те самые поколения, которые этим занимались и сейчас пришли в церковь, но мы же должны меняться, это же совсем не так. И вот я абсолютно убежден, что мы должны по-другому себя вести, учиться. По-евангельски надо себя учиться вести. Пропусти всех вперед, приди в последнем. Это совершенно замечательно, потому что на помазание, вот, если ты придешь в последнем, на масло не закончится, которым священник помазывает. Если ты придешь последним к причастию, да не закончится причастие, потому что когда священники готовятся к тому, чтобы вот на литургии выйти причащать народ, они берут тело Христово и дробят на много-много частичек. Ну, примерно предполагаю, сколько у них причастников. И ты также получишь частицу тела и крови Христовых, и всего Христа получишь. Но если ты локтями пробился вперед, получишь ли ты Христа? Вот я абсолютно убежден, что нет. Что такой человек наверняка причастится в осуждение себе. Потому что он духом своим не соответствует ни тому месту, где он находится, ни тому таинству, к которому он пытается приобщиться. Поэтому вот очень, братья и сестры, я вас прошу, если вы слышите, смотрите нашу передачу, нельзя так делать. Это вообще не по-христиански. Мы мало того, что внутри себя губим вот таким поведением, отношение к святыням, но самое еще немаловажное, мы еще и можем соблазнить других людей. И потом идут такие разговоры, что а что толку в церковь ходить, там вот такие злые там, бабки, дядьки, батюшки там какие-то злобные там, и так далее. Почему это все происходит? То есть мы соблазняем тем самым. Люди находят у нас в храме не общину, где люди заботятся, учатся заботиться, по крайней мере, да, друг о друге, а находят вот такую как бы толпу соревнующихся спринтеров, у которых цель быстрее добежать до финиша, получить золотую медаль. Но это же не про церковь. Здесь совсем другие законы действуют. Давайте еще из Евангелия посмотрим. Посмотрите, как Господь предлагает относиться тем людям, которые хотят быть старшими. Да? Ну, это тоже подходит к этой ситуации. Сейчас я расскажу про старших. Да? Кто хочет быть старшим, то каким должен быть? Должен быть всем слугой. Да? Так ведь получается? Рабом, да, в Евангелии другом Господь говорит. Будь всем раб. То есть вот евангельское основание для тех людей, которые, допустим, являются начальниками, являются старшими, да, руководителями. И это же, вот этот же принцип относится и можно применить к тем людям, которые, нашим прихожанам, которые ходят в храм. Хочешь быть со Христом, да будь всем раб, хотя бы в храме учись, да, пропусти всех вперед, ну что такого, ну постоишь 10 минут, ты все равно так и будешь стоять до окончания службы, время-то одно и то же, ничего не изменится, оно не станет короче от того, что ты растолкал всех и запыхавшись с красным лицом, со злыми мыслями, что вокруг тебя недобрые люди, пришел к причастию. Укусил Христа и пошел в осуждение дальше духовно умирать. Но это же нехорошо, совсем нехорошо. А также и по отношению к святыням тоже, когда там привозят какую-то чудотворную икону, допустим, или мощи святых. Действие у нас должно быть то же самое. Понимаете, вот в участии в таинствах, при общении к святыням, у нас с вами должен быть основной принцип, всегда неизменный. Это покаянное настроение. То есть мы идем к святыням не для того, чтобы нам Бог дал чего-то материального непременно или выполнил наши капризы. Да не будет он выполнять наши капризы, это же понятно. Должно быть нам по вере нашей. То есть Отец наш Небесный, любящий Отец, Он не даст нам того, что нам вредно, или то, что мы можем использовать себе во вред, или не своевременно, может быть. Поэтому самое главное просить у святынь, вернее, у святых, да, перед святынями, у Господа перед святынями находясь, это просить себе укрепления веры и просить покаяния и прощения грехов. Потому что если этого не будет, это как бы фундамент, понимаете, как база такая, как вот фундамент дома. Когда мы строим, мы же крепкий фундамент строим. Опять же, в Евангелии, помните, Господь говорит, что кто строит дом свой на песке, а другой построил на камне. Вот наступило наводнение и смыло тот дом, который на песке. Вот это вот образ чего? Образ человека, который пытается вести духовную жизнь, но у него нет крепкого фундамента. И вот эти наводнения, эти искушения этого мира, скорби, страдания, какие-то, может быть, гонения на веру, наступают, у кого человека фундамента нет. И он быстро, быстро, получается, дом разваливается. И попытки духовной жизни такого человека тоже очень часто приходят просто ни к чему. Получается, смотрите, когда мы приходим к святыням, к таинствам, правильно это, если подвести некоторый такой подыток вот нашей беседы сегодняшней, да, должно быть правильное духовное настроение. А если оно есть, если оно вот немножко хотя бы с Евангелием состыковывается, да такой человек не будет бежать вперед, не будет толкаться, знаете, а проводит вперед, пригласить вперед всех остальных. Вот, думаю, так должно у нас быть. И, знаете, приведу пример, я, конечно, перескажу своими словами, вы можете прочитать более подробно в житии преподобного отца Давида Гериджицкого. Вот у него интересная очень такая история, давайте ее кратенько перескажу и тоже применим к нашей приходской жизни. В Грузии почитается такой святой Давид Гериджицкий. И одно из его таких интересных, таких очень привлекательных, ну, лично для меня привлекательных черт его в житии, есть одна такая история. Давид Гериджицкий решил посетить Святую Землю. И, ну, Грузия не так далеко от Святой Земли, как, допустим, Урал, да? И потом туда можно было быстрее попасть. И вот он решил предпринять такое паломничество. Не как мы сейчас садимся на самолет, да, 4,5 часа, и мы на Святой Земле. А сколько там времени он провел в молитве, в покаянии, идя вот своими ногами к Святой Земле, к святыням Гроба Господня. И когда через долгий путь, через трудности, естественно, через горы, через преодоление трудностей, он приходит в долину, где находится Иерусалим, и он прекрасно понимает, что он недостоин тому, чтобы прийти к этим святыням. Правда, интересно, не похоже, да, вот на эту историю, когда мы все к святыням толкаемся и вперед бежим, и забываем, что мы Христовы все люди. И он понял, что он недостоин, потому что он грешник. И он понимает, что достаточно ему вот взять три камушка с дороги, пыльной дороги, по которой ходят люди, ездят повозки, гонят скот. Не какие-то там драгоценности, а простые камни с дороги. Но он понимает, что они святые, эти камни, потому что они на святой земле находятся. Он поклонился, помолился Богу, не стал даже заходить в Иерусалим. Взял эти три камушка, развернулся на 180 градусов и пошел домой. И духоносные люди, которые тогда, может быть, сейчас есть, тогда находились в Иерусалиме, они почувствовали, что благодать с этого места вдруг перестала ощущаться, что ее нет. Они стали молиться, может быть, за их грехи такое получилось. Но в житии все это интереснее, подробнее. Я просто, чтобы не сэкономить время нам с вами, передача у нас не такая большая. И они начали молиться Богу, что случилось, почему так, чтобы он открыл свою волю. И Господь говорит, да вот грузин-монах приходил, но он с таким смирением отнесся вот, к паломничеству, к посещению святынь, святой земли, что взял три камушка, и в этих камушках ушла вся благодать с того места, представляете? Ну там целый детектив начинается, погоня за этим монахом Давидом Гериджицким. Догоняют его, говорят, как ты всю благодать забрал? Он говорит, да ничего не брал. Выясняют, что оказывается, просто потому, что он смиренный человек, вот осознав свою никчемность и греховность, Господь настолько благословил его, настолько поддержал и укрепил, что вот в этих простых обычных камнях, которых много на дороге, заключил всю благодать с этого места. Его просили отдать, и он отдал. Один камешек себе оставил. Вот это очень замечательная история, братья и сестры. Знаете, в чем? В том, что не тот, кто вперед добегает, получает духовную пользу, а тот, кто с правильным настроением относится. Поэтому, допустим, если вы идете крестным ходом, и ваш темп, ну, физического шага не позволяет догнать всех, это идите к своим шагам. Это же ваш крестный путь тоже. Вы тоже участник этого крестного хода, идите с молитвой. Но зачем превращать крестный ход в гонки? Когда-то вот реально таким, чем больше крестный ход, тем больше вот эти гонки. Если, допустим, привезли святыню, и вы по какой-то причине оказались даже вне храма, вот не смогли вместиться, что нужно делать? Давайте вспомним Давида Гериджицкого. Если вы подойдете просто к стене храма, ведь святыня же, и храм тоже святыня, помолитесь святому, мощи которого привезли, и пока не сможете, ну, по какой-то причине, допустим, времени у вас нет, нет возможности по какой-то причине, всякое же в жизни бывает, просто приложите к стене храма даже, да, да просто помолитесь. Я думаю, что все получите, что нужно. Потому что, опять же напомню, мы верим в Бога какого? Всемогущего и всеведущего. Ему не нужно доказывать Богу, что, что нам что-то обязательно надо. Он и так прекрасно все знает. В Евангелии как раз Господь говорит, что Отец наш Небесный знает даже прежде, чем мы попросили у Него. А что значит это? Это означает, что Бог наш прекрасно знает наши нужды, и духовные, и телесные, тем более, которые Он обещает, да? Обещает нам, что мы будем и сыты, и одеты. Но непонятно, не как в журнале там каком-нибудь модном, да, и не в ресторанах будем питаться, но элементарно все, что трудящийся человек будет иметь с Божьей помощью и Божьим благословением. Но если он это все видит, прежде чем мы даже попросили, а когда мы просим, когда мы осознаем, да, то есть получается, прежде чем мы даже осознали, Бог нам уже все это приготовил и даст, когда мы будем трудиться, конечно же. То есть если человек будет на печи лежать, то, естественно, он не получит ничего, потому что он не трудится, а Господь заповедовал, что мы в труде, в поте лица своего будем добывать хлеб свой. Поэтому это такое, получается, очень важное соединение человеческого труда, да, попыток трудиться и Божьих даров, которые Он обязательно дает человеку, ищущему Его. Но если человек думает по-другому, что он сам должен добежать, должен непременно там протолкаться, пропихнуться, то это вообще близко не христианство. Совсем даже никак. Поэтому вот проблема этого брата, давайте к нему немножко тоже вернемся. Да? Вот, например, он пишет, что кивком здороваешься с человеком, однако не видишь ответной реакции. Тут смотрите, что может получиться. Тут двоякая ситуация, по-разному бывает. Вот бывает так, что в общении в храме, да, это не совсем одно и то же. Община — это все-таки люди, да, которые в храме собираются. Допустим, священник начинает учить людей, как молиться, как, допустим, вести себя во время богослужения. Это тоже очень заметно, когда люди обучены, когда они не обучены. В обученной общине люди стараются стоять на месте, стараются внутренне сосредоточиться на молитве. В необученной общине люди начинают ходить, шептаться, разговаривать друг с другом, обсуждать какие-то проблемы, и вот богослужение превращается вот в такую какую-то, ну, если не базарную площадь, но что-то какое-то минимальное сходство имеет с этим. И, допустим, если, смотрите, если пришел человек в общину, где люди сосредоточились, и вот человек пытается, да, это же очень трудно на самом деле, пытаться молиться внимательно, это серьезный тяжелый труд. И вот человек сосредоточился, а проходит мимо человек, и ему кивнул, допустим, головой. А он может не заметить, потому что в этот момент сосредоточился, да? То это, конечно, не говорит о том, что человек невежливый, да, допустим. Поэтому тут по одному этому не надо судить. А с другой стороны, да, вот такое, если бывает, здороваешься с человеком, он не отвечает. Но надо понимать тоже, когда это делаешь. Если ты делаешь это во время Евангелия, то понятно, что ты опоздал, стой с краю там где-то, да, сзади, как грешник, который опоздал на богослужение. Если ты во время причастия это начинаешь делать, да, когда люди причащаются, но им не до этого сейчас, дай им возможность со Христом встретиться, а потом уже поздоровайся, то тоже нам надо тоже правильно себя вести, чтобы не превращать совершенно неплохое дело приветствия друг друга в повод, опять же, отвлекать кого-то от молитвы или самому отвлекаться от молитвы. Это тоже очень важно. Ну а другой момент бывает греховный, когда человек, допустим, невоспитанный, потому что это невоспитанность, когда с ним здороваются, а он не отвечает на приветствие. Это, кстати, знаете, что распространено? Это распространено сейчас не только у угрюмых христиан, а это бывает часто сейчас у наших детей, которые вовсе не угрюмые, но не умеют сказать спасибо, не умеют сказать здравствуйте. И это реально целая проблема. Когда я во время рождественских мероприятий, ну, заведена такая традиция, как бы, почему бы и нет, у нас прихожане жертвуют конфетки разные детям, потом собираются какие-то подарочки, и один год я дарил эти подарочки, и ребенок подходит, это не единичный случай, это обычная такая история, может быть, это свойство большого города, я не знаю, даешь ему подарок, он молча берет, уходит. И потом на следующий год я решил, что буду отдавать подарочек не бесплатно. Вот, оплатой будет, когда человек говорит спасибо. Вот, вот мы так меняемся. Я протягиваю подарок, жду, когда скажут спасибо. Ну, вот, конечно, издевательство над людьми, но мне понравилось. Вот, и даже те дети, которые уже давно и около храма, все равно так или иначе находятся, все равно приходится, ну, по крайней мере, я себе, не знаю, зачем вредность такую проявляю, привлекаю внимание, говорю, здравствуй, там, Саша, Петя, Ваня, там, и так далее. И получается, чем старше ребенок к подростковому периоду приближается, тем меньше он становится вежливым. Но это понятно, что это проблема семьи выходит. Поэтому тут проблема не церкви, что чем ты лучше воцерковляешься и становишься менее вежливым. Да вовсе нет, конечно. Христианин должен быть открытым сердцем-то. Что там замыкаться? Да, периоды бывают, когда ты молишься, когда ты каешься, готовишься в таинствах, а так-то открыто у нас должно быть сердце. Поэтому кинуть на приветствие, конечно, ничего сложного нет в этом. Потому что мы должны и не только храм знать, но еще и тот, кто в храме. Это же очень важно для формирования общины, чтобы люди знакомились друг с другом, да, общались друг с другом. Так вот, дорогой брат, я не согласен с тем, что не ходить в церковь. Вот если вы не будете ходить в церковь и внимательно молиться, третий, четвертый, пятый, а кто будет тогда? Будут тогда вот эти несчастные люди, которые не обучены, да, не знают, как себя вести. Давайте так договоримся. Вот вы все-таки ходите в храм, займите то место, где особо там мало кто ходит, если такое есть, и попробуйте сосредотачиваться все-таки на молитве. Пусть там люди, там какие-то угрюмые, допустим, стоят, Бог с ними, они сами там разберутся. Вам же не отвечает за их воспитание, правда? Но лишать себя богослужения, лишать себя участия в таинствах нельзя. Вот вы пишете, что заниматься внимательной молитвой, чтением святых отцов, да, конечно, это надо по возможности, но внимательной молитвой тоже можно заниматься и во время богослужения. Кстати, это более сосредотачивает, потому что мы не всегда понимаем текст поющего хора, да? Не всегда чтец внятно читает, не всегда это слышно, допустим, или незнакомый текст какой-то. А когда человек внутренне сосредотачивается, допустим, на Иисусовой молитве, то в этом случае происходит такое, знаете, вот как в большом оркестре бывает много разных инструментов, да, и они вроде бы разные аккорды, но гармонично, разные аккорды исполняют, да, но гармонично получается, и такая красивая музыка выходит. Также и здесь, если человек стоит, не просто слушает, мы же не слушать приходим в церковь, мы приходим молиться. Поэтому, когда он и внутренние молитвы молится, и во время богослужения, то это бывает даже лучше гораздо сосредоточиться. Хотя это не простой труд. Поэтому, конечно же, не обращать внимания, как вот вы сами предлагаете, как к этому относиться. Но жалеть их людей, жалеть. Потому что они несчастные, потому что они не знают, получается, Евангелия, не знают веры, не знают христианского элементарного благочестия. Пожалеть надо этих людей. То, что мы их осуждаем, вот вы говорите, да, может быть, все проще, это моя гордыня, и проблема в вас. Но если вы осуждаете, то, конечно, это гордыня. Но вот эта проблема, которую вот вы называете, да, вот поведение церковных людей во время службы, она, к сожалению, есть. То есть ну, есть такая проблема. Но я надеюсь, что все-таки потихонечку эта ситуация будет уходить. Чтобы мы действительно были христианами, а не по делу, по внутреннему своему содержанию, по жизни, а не по названию. Спасибо вам, дорогой брат, за такой интересный вопрос, который позволяет нам посмотреть на себя немножко со стороны, на нашу церковную жизнь. Действительно, это беды такие бывают, но нам отвечать самим за себя перед Христом. Поэтому давайте будем внимательными к себе. В первую очередь. И до новых встреч на телеканале «Союз». Помоги вам всем, Господь. До свидания.